В прошлой серии мы затронули вопрос о том, почему вестник бури правомочно называть вестником равноденственной бури, я имею в виду равноденственную бурю сатаниста Кроули. Но мы уже предъявили конкретные, одновременно достаточно эксклюзивные данные, подтверждающие правомочность подобного уравнивания некого вестника бури вообще и равноденственной бури Кроули. Иногда нам говорят, что с такой подробностью подобные мелкие вопросы рассматривать не надо. Говорят нам это этакие гурманы от политологии. Гурманство тут абсолютно неправомочно, потому что не какие-то там мелочи, не каких-то мелких персонажей отдельных мы рассматриваем. Мы подтверждаем несколько очень важных для будущего России, а в каком-то смысле для будущего человечества, несколько важнейших положений. Потому что, будучи неподтвержденными, они слишком легко могут вызвать реакцию скороспелого отторжения. Что же это за положение? Я еще раз их перечислю в начале 10 серии нашего фильма. Положение номер один. Наши леваки, которые пытаются оседлать то, что по сути представляет собой ностальгию по СССР и советскому образу жизни, на самом деле ненавидят и то, и другое. Особо, конечно, они ненавидят Сталина и сверхдержавный государственный сталинский централизм. Но советский образ жизни они тоже ненавидят, причем концентрированно. Они ненавидят его настолько, что готовы использовать самую оскорбительную антисоветскую риторику, апеллируя аж к шариковщине, то есть к тому, что начинено именно гностической ненавистью к советской идее приобщения к развитию тех простых людей, которые для гностиков являются непреобразуемыми недочеловеками, зверолюдьми шариковыми, унтерменшами и так далее. Все, кому дорога истина, и кто не сошел с ума настолько, чтобы потерять полностью способность отличать эту истину от густопсовой, омерзительной лжи, поймите, вас очень грубо обманывают эти самые леваки. Они вам пытаются представить себя ревнителями того, что на самом деле глубочайшим образом ненавидят. А они на самом деле антисталинисты, антиленинцы, антимарксисты. Они прячут под лживыми красными масками совсем другие обличия. И речь, как мы показали и будем показывать дальше, идет не просто о троцкистских анархистских обличиях. Они связаны с гностикой. И мы показали фундаментально гностическую сущность этих мошенников, говорящих о том, что они любят то, что вы любите, а на самом деле ненавидящие и вас, и это вами любимое советское, коммунистическое и так далее. В этом наше первое положение. В этом, а не в перебирании мелких частностей. Мелкие частности нам нужны для того, чтобы доказать это с неопровержимостью. Иногда политологии и политики приходится по 5 раз доказывать, что 2×2=4. Наше второе положение состоит в следующем. Эти псевдотоварищи теснейшим образом связаны с международными структурами, которые всегда были нацелены и продолжают быть нацелены и сейчас на выполнение заказа по разрушению любой России, советской прежде всего, но и не только. Вам же когда-то говорили, что хотят уничтожить только коммунизм, а Россию спасти и очистить от коммунистической скверны. А потом сказали устами господина Зиновьева, мы метили в коммунизм и попали в Россию, которая называлась Советским Союзом. Такие вот меткие стрелки. А на самом деле вопрос не в том, насколько метко они целят. Вопрос в том, что они исполняют чужой заказ. И когда надо, говорят, что метят коммунизм, а на самом деле метят в Россию. А когда надо, вот теперь, говорят, что метят в капитализм, чьими выкормышами на самом деле являются. Потом скажут: батюшки, метили в капитализм, а попали в Россию, она развалилась. Не в то попали на самом деле. Они все время метят в Россию, выполняя один и тот же международный заказ. И потому призывают к победе Украины над Россией. Поймите, они хотят не иного типа жизни России. Они хотят ее смерти. И в этом их скрываемая суть. Если вы хотите того же самого, поддерживайте их. Но помните, что мы вас предупреждали. И не разводите потом руками, говоря: мы же не хотели смерти России, мы всего лишь того от путинизма родину очищали. Уже говорилось, повторяю, в эпоху краха СССР, что очищали от коммунизма. Те, кто тогда это говорили, делились на лживых мерзавцев, хотевших смерти России, и простофиль, веривших в то, что эти мерзавцы хотят очистить Россию от коммунизма. То же самое происходит опять. Но это опять обладает одной спецификой. Оно имеет окончательно ликвидационный характер. Мы занимаемся темой измены под красной маской не потому, что хотим дискредитировать протест против несовершенств сегодняшней жизни. Мы сами эти несовершенства разоблачаем. Мы занимаемся этой темой не потому, что хотим скомпрометировать левое движение. Мы сами часть этого движения. Мы занимаемся обсуждением измены под красной маской только потому, что не должна снова возобладать провокаторская затея, участники которой поволокутся за мерзавцами, занятыми только разрушением России, а значит и безмерным ухудшением жизни тех, кого они якобы спасают от омерзительного нынешнего капиталистического бытия. Как только Россия рухнет, это бытие станет еще на порядок хуже. Под видом спасения от этого бытия они поволокут в абсолютный безгосударственный ад. Причем тем же способом, которым волокли в эпоху перестройки. Это не должно повториться. Или точнее, в это должно быть вовлечено поменьше чересчур наивных людей. Положение номер три. Мы показали, что это все тесно связано с нацизмом.
Вся власть народу! Вся власть народу!
Да, так называемым левым нацизмом в духе Рёма, Штрассера и других, которые были ничуть не менее грязными, омерзительными подонками, чем Гиммлер. Но сначала говорится о некой солидарности анархизма и троцкизма с левым нацизмом, который сам по себе безмерно омерзителен и начинен, как мы убедились, вполне сатанинским оккультизмом. А дальше один шаг и клятва верности рейхсфюреру СС, то есть Гиммлеру.
Луч солнца сияет на наших клинках, несущих нордический свет. Запомни, рейхсфюрер прибудет в веках с последним хранящим завет.
А это уже не левый национал-социализм, а так сказать, правый. Хотя тут что левое, что правое. Те, кто верит таким подонкам, помните, вы замораетесь не только в содействии разрушителям России, но и в содействии более или менее явным нацистам, напрямую говорящим о своей любви к Антихристу, о чем говорит Кроули, и о своем желании построить царство Антихриста, царство зверя. Вот три наших основных тезиса. Ложь о любви к СССР, Сталину, Ленину и так далее, вписанность в международные разрушительные структуры и вписанность в нацизм. Те, кому неопровержимо показали справедливость этих тезисов, уже не могут ничего возразить. Они просто уходят в кусты, кривляются, делано фыркают, скрывая свою боязнь окончательного разоблачения. Но мы доведем это разоблачение до конца, понимая, что довести его до конца можно, только показав, как одно и то же реализуется в разных местах, разными людьми, за счет разнообразных кривляний, кликушеств, мимикрий, лживых открещиваний, словом, за счет всех тех ухищрений, с помощью которых с незапамятных времен утверждается зло, глумящееся над наивностью людей, которые не могут его распознать в силу его особой способности заметать следы. Так распознавайте. Мы сделаем все, чтобы помочь вам в этом, ничего не навязывая и предъявляя только неопровержимое, доказательное. С этой целью мы предлагаем вам сейчас присмотреться к происходящему не в Санкт-Петербурге, где изгалялись любители сатаниста Кроули, а в Нижнем Новгороде, на малой, так сказать, родине предателя Рудова, заявившего, что Россия должна проиграть Украине, бандеровской Украине. Присмотримся к Нижнему Новгороду, этой наиважнейшей площадке, где уже много лет готовят тех, кто должен внести свою лепту в пришествие кроулианской равноденственной бури. Во второй серии нашего фильма мы уже останавливались на деятельности Нижегородского гражданского совета. Именно этот совет и Илья Пономарев выступили летом 2012 года в качестве кураторов работы оппозиционного лагеря «Волга». В итоге он назывался «Волга плюс Урал». Нижегородский гражданский совет, возникший зимой 2011-2012 годов, действовал в теснейшей связке с созданным весной 2012 года Нижегородским гражданским движением. А Рудой начинал свою деятельность именно как активист Нижегородского гражданского движения, одной из площадок новой волны «Перестройки-2». Ознакомимся с тем, как создавалась такая площадка. Нечто существенное написал об этом и опубликовал 18 мая 2012 года очень неслучайный человек. Цитируемый мною текст подписан Сергеем Кузнецовым. Текст называется «Нижний Новгород. Гражданское движение. Успешный опыт». Начинается он такими словами. «Последнее время на оппозиционных сайтах много писалось об успехах Нижегородского протестного движения. Нижний называли и протестной Меккой, и протестной столицей. Давайте убедимся в правомощности подобной оценки той нижегородской протестности, в которую вписан Андрей Рудой. Хроника нижегородской митинговости в период между выборами в Российскую Госдуму, состоявшимися 4 декабря 2011 года, и президентскими выборами, состоявшимися 4 марта 2012 года, такова.
4 декабря 2011 года оппозиция провела в Нижнем Новгороде гражданский сход за честные выборы. Участники акции собрались на площади Свободы, потом направились в сторону Кремля, а затем зажгли у запертых ворот Кремля фаеры, после чего полиция начала задержание. 10 декабря 2011 года на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде прошел достаточно крупный несанкционированный митинг за честные выборы. В этот же день в Москве проходил митинг на Болотной. 18 декабря 2011 года в Нижнем Новгороде на той же площади состоялся второй несанкционированный митинг, организованный КПРФ и Левым фронтом. Митинг посетил Юрий Шевчук, приехавший в Нижний Новгород на гастроли. 24 декабря 2011 года в Нижнем Новгороде на площади Свободы прошел третий несогласованный митинг. В ходе митинга ОМОН задержал 40 человек. 4 февраля 2012 года в Нижнем Новгороде было организовано шествие за честные выборы.
Слава России! Слава России! Слава России!
По завершении шествия состоялся митинг. На этот раз митинг был согласован, а шествия нет. На митинге выступил Захар Прилепин. 18 февраля 2012 года нижегородские оппозиционеры, придя на митинг в поддержку Путина, старались привлечь к себе внимание СМИ, чтобы заявить, что в пропутинском митинге участвуют насильственно согнанные люди. 4 марта 2012 года состоялись президентские выборы, но шлейф митинговости тянулся в Нижнем Новгороде еще некоторое время. 5 марта здесь прошел еще один митинг. А 10 марта несанкционированное шествие, несанкционированный митинг и акция «Осада Кремля», которая предполагала, что митингующие не уйдут с площади и останутся в палатках. Полицией было тогда задержано 85 участников митинга. 26 июля 2012 года в Нижнем Новгороде был проведен пикет в поддержку узников 6 мая. 15 сентября 2012 года нижегородская оппозиция присоединилась к прошедшей по стране акции «Марш миллионов».
Как мы видим, митинговая активность в Нижнем Новгороде была на самом деле достаточно высокой. Но, может быть, это была нормальная митинговая протестная активность, участники которой хотят блага своей страны, вовсе не хотят победы Украины над Россией, хотят изменения общественно-политического строя или каких-то других очистительных действий. Убежден в том, что многие хотели именно этого. Многие, но не те, кто определял направленность тех мероприятий, осуществление которых позволило именовать Нижний Новгород протестной Меккой. Для того, чтобы выявить эту направленность и отделить ее от умонастроений очень-очень многих наивных людей, я продолжаю ознакомление с тем, что говорится автором, чьи высказывания мы только что начали обсуждать. Оговорив, что Нижнему Новгороду отведена особая роль, автор далее констатирует, что, цитирую, «мало кто задался вопросом, в чем же причина успеха нижегородцев, которые аж удостоились названия протестной Мекки». Вот как сам автор отвечает на этот вопрос. «Как человек, непосредственно причастный к созданию нижегородского гражданского движения, разработке его базовых принципов и документов, попробую ответить на данный вопрос». Первое. Тесный союз между протестующими и правозащитниками. Значение этого союза невозможно переоценить. В Москве и тем более в Питере нет ничего подобного. В какой-то момент в Москве такой союз было наметился – Алексеева и Лимонов. Но не состоялся. В Нижнем раскола по этой линии не произошло. Мы понимаем, что это за линия. Те, кто называют себя правозащитники, это такое совсем густопсово-прозападное сообщество. Итак, в Нижнем раскола по этой линии не произошло. Почему? Вот что об этом говорит автор. Без преувеличения можно сказать, что эта заслуга, он имеет в виду то, что не произошло такого раскола, принадлежит одному человеку – правозащитнику Станиславу Дмитриевскому. В отличие от всех остальных правозащитников, он сам участвовал во многих акциях, как заявитель, организатор или простой участник. Винтился, садился, судился. И это, я цитирую автора, несмотря на заоблачный международный статус. Что ж, автор сказал об этом. Не мы ему это навязали. Мы всего лишь, ознакомив с его высказываниями, задались правомочным и даже обязательным для аналитиков вопросом. А кто такой восхваляемый этим автором Станислав Дмитриевский. Здесь
я снова увидел горящие глаза чеченцев, словно вернулся назад. Ичкерия не умерла. Так начал свое выступление на международном форуме, посвященном 20-летию Российско-Чеченского договора о мире Станислав Дмитриевский. Правозащитник с большим стажем и просто порядочный, мужественный человек. Один из немногих, кто видел в ичкерицах не террористов, а защитников своей родины, отстаивающих свои попранные права, и не боялся говорить об этом миру. С чеченским вопросом, чеченской проблемой он знаком не понаслышке. Первый раз Дмитриевский побывал в Чечне с группой правозащитников в январе 95-го в Грозном. «Мы были потрясены происходящим, но мы видели, как чеченцы шли защищать свою родину и как горели их глаза», – вспоминает Дмитриевский. С тех самых пор он всегда и везде, с любой трибуны, на любой площадке отстаивает право чеченского народа на свободу и независимость. За свою такого рода деятельность, за симпатию к неугодному Москве народу он подвергается постоянному преследованию, даже уголовному. Я только здесь окончательно понял важность и необходимость этой конференции, отметил Станислав Дмитриевский. Режим Путина падет, придут демократы, и что будет? Мы должны, наконец, перестать ходить по граблям из-за имперского мировоззрения, которым страдают, что ужасно, и многие представители оппозиции. Мы должны уже сейчас думать и решать вопросы независимости Чечни, вопросы возврата Крыма и другие.
С 2000 по 2006 год в России действовала неправительственная организация, называвшаяся «Общество российско-чеченской дружбы». Дмитриевский был исполнительным директором этого общества. Общество поддерживало чеченских сепаратистов – Масхадова, Закаева и других. И тут, извините, что Карин Климан, что Дмитриевский. Правозащитники, яростно борющиеся с русским империализмом, борются не за демократию, а вполне готовы бороться за халифат. Борются не за европейскую Украину, а за бандеровское нацистское кобло с возрастающими возможностями. Им любо все, что может добить Россию. И подобная направленность фактически уже не скрывается. Чаша терпения власти была переполнена, когда газета «Правозащита» от лица данного движения опубликовала обращение Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева, в котором содержалось то, что было признано разжиганием межнациональной розни. Дмитриевского, причастного к данной информационной акции, признали виновным и приговорили в феврале 2006 к 2 годам лишения свободы условно. В октябре 2006 года Нижегородская прокуратура подала в суд иск о закрытии организации Общества российско-чеченской дружбы. Суд этот иск удовлетворил. В 2007 году Общество российско-чеченской дружбы было зарегистрировано в Финляндии. Председателем этого общества был избран тот же Станислав Дмитриевский. Согласно мнению автора того текста, с которым мы сейчас знакомимся, Дмитриевский является зачинателем Нижегородского протестного движения, в котором далее большую роль будут играть интересующие нас левые персонажи. Описывая, как именно разворачивался Нижегородский протест, автор, которого я цитирую, далее сообщает, что в декабре 2011 года, цитирую, когда стало понятно, что поднялась новая волна протеста, в Нижнем, как и в других городах, стихийно образовался орган, который взял на себя координацию гражданской протестной активности. Этот орган был назван Нижегородским гражданским советом, НГС. Далее, как сообщает автор, было принято решение о создании Нижегородского гражданского движения.
В утверждении Сергея Кузнецова о том, что орган под названием Нижегородский гражданский совет образовался стихийно сам собой, есть явная натяжка. В преддверии парламентских выборов 2011 года организацией протестных акций во всероссийском масштабе занимался Комитет за честные выборы. В регионах действовали региональные оргкомитеты акции за честные выборы. Но ядра таких оргкомитетов оппозиция начала формировать задолго до выборов. К примеру, в оргкомитеты акции за честные выборы вошли многие члены движения «Стратегия-31», которое было основано лидером «Другой России» Эдуардом Лимоновым еще в 2009 году. Акции в защиту свободы собраний, 31-я статья Конституции РФ, проводились в Москве на Триумфальной площади каждое 31 число месяца, если такое число в месяце присутствует. Стратегию 31 поддержали крупнейшие российские правозащитные организации. Московская хельсингская группа во главе с Людмилой Алексеевой, правозащитный центр «Мемориал», движение «За права человека», ряд других общественно-политических движений и организаций. В мае 2010 года число российских регионов, в которых проходили акции «Стратегии 31», перевалило за 40. Большинство мероприятий не было санкционировано властями. Разгоны несанкционированных акций широко освещались в СМИ, митинги и пикеты солидарности в поддержку «Стратегии 31» проводились за рубежом. Фактически эти акции были своего рода репетициями перед выступлениями оппозиции на Болотной и Сахарова.
Борис Немцов долго объяснял депутату Европарламента, за что здесь могут задержать. Не ходить, не смотреть, не дышать. В Европе таких массовых акций давно не видели. Чтобы все по-настоящему. Тысячи ОМОНовцев, оппозиция, провоцирующие лозунги и грубые задержания.
Что боятся, господи? Боятся, не боятся. Но если все будут бояться, тогда мы станем рабами.
Стратегия 31, говорят оппозиционеры, имеет свой успех. Число недовольных растет, а милиция постепенно привыкает к новым правилам. В этот раз ОМОНовцы подождали, пока Борис Немцов скажет на камеру, и только потом задержали.
В Нижнем Новгороде стратегия 31 начала действовать в марте 2010 года. В мероприятиях Нижегородской стратегии 31 принимали участие оппозиционеры всех мастей – либералы, леваки, анархисты, националисты.
Власть надо менять. Даже если ты вначале приличный, то через 12 лет ты становишься забронзовевшим, офигевшим, обнаглевшим, беспредельщиком. Оппозиция должна быть сплоченной. Все наши разногласия, скандалы с левыми, с националистами и так далее, мы можем обсуждать уже в парламенте. Парламент должен стать местом для дискуссии. Режим прогнил, режим в отставке. Он все равно уйдет, но лучше мы поможем. Давайте поможем. За нашу и вашу свободу. Ура!
Ключевые роли в Нижегородской стратегии 31 играли Станислав Дмитриевский и Анна Кузнецова, супруга Сергея Кузнецова, автора того текста, который мы цитируем. В конце декабря 2011 года Нижегородский оргкомитет за честные выборы, а многие члены этого оргкомитета еще с весны 2010 года активно участвовали в акциях стратегии 31, инициировал создание Нижегородского гражданского совета с целью координации дальнейших протестных действий.
Описав продвинутость тех схем управления протестной средой, которые реализовывались в Нижнем Новгороде, автор далее сообщает, цитирую, «Аналог московских событий 6 мая случился в Нижнем значительно раньше, 10 марта. Однако нижегородцы не повелись на провокации и не кидали в ОМОН булыжники и бутылки».
К сожалению, сейчас в России нет легитимной власти, ее нет. Это большая трагедия вообще для страны, для российской государственности. И поэтому мы требуем, и мы призываем граждан сопротивляться узурпации власти, которую мы наблюдаем сейчас в России. Как и все акции в Нижнем Новгороде последних месяцев, она не была согласована властями. Мы не намерены спрашивать у жуликов и воров место, где назвать их жуликами и ворами.
Далее автор приводит речь Дмитриевского, защищавшего одного из организаторов акции, названной автором аналогом московских событий 6 мая. В этой речи Дмитриевский говорит о предельной корректности нижегородских протестантов. Автор восхищается Дмитриевским, воспевает его особую роль. Что ж, как говорится в таком случае, вам виднее. Излагая все это, автор называет изложенное историей создания Нижегородского гражданского движения, выросшего из бивалентночного Нижегородского гражданского совета, созданного еще в конце 2011 года. Прав ли автор, подчеркивая уникальную роль Дмитриевского в создании этого движения? Если он прав, то это значит, что всем руководит прозападный правозащитник с международным высочайшим статусом, который, понятно, каким образом зарабатывается. Причем такой прозападный правозащитник, который одновременно является одной из ключевых фигур общества российско-чеченской дружбы Масхадовско-Закаевского. Но если это так, то при чем тут ревнители чистоты коммунизма типа Рудова? А почему бы нет? Если они же уже вступают в обязательные отношения с Пономаревым, то почему бы им не вступить в такие же отношения с другими врагами России? Если им все равно, от кого будет рушиться Россия, от бандеровцев украинских или от кого-то другого, то почему бы не обрушить ее с помощью чеченских сепаратистов? Да не важно то, лишь бы добить гадину. А то, что они, отрекомендовываясь как ревнители СССР, находится в обязательных отношениях с лютыми антикоммунистами, вполне очевидно. Дмитриевский – это вполне знаковая фигура. Автор упивается особой сетевой демократичностью нижегородского гражданского движения, породившей его особую эффективность. Так обычные демократы не упиваются горизонтальностью, бесструктурностью, отсутствием управленческой вертикали. Так этим упиваются только анархисты. Я приведу доказательства в пользу такой интерпретации текста данного автора. На сайте Нижегородского гражданского движения выложен ролик, в котором выступают малозначимые фигуры, говорящие на классическом биволенточном языке. Андрей Рудой, в то время еще студент, все они говорят нечто банальное, усредненно-биволенточное, пресное, неубедительное. И вдруг другие глаза, другая энергетика, другой облик, другой возраст. Выступает анархист со стажем Сергей Кузнецов. Это он подписал тот текст, который я только что цитировал. Для Кузнецова лютый антисоветский анархизм той эпохи, когда этот анархизм использовался для развала СССР, очень-очень дорог. Ему дорого все. И его деструктивная энергетика, и его способность подыгрывать господам типа Дмитриевского, как минимум на уровне единства деструктивных целей. Там все соединено в единый яростно антисоветский кулак, в центре которого, конечно, правозащитники. После Кузнецова вновь выступают совсем уж беспомощные статисты. Все эти статисты, кроме Кузнецова, относятся к разряду полубессмысленных. А Кузнецов – это статист очень-очень осмысленный, с удовольствием играющий свою роль, хорошо понимающий ее ограниченность, хитрый, цепкий, понимающий, что вот-вот придет его звездный час. Ознакомившись с биволенточной историей Нижегородского гражданского движения и с ее главным окормителем, правозащитником Станиславом Дмитриевским, руководителем общества российско-чеченской дружбы, классическим правозащитно-прозападным либеральным авторитетным организатором протестных мероприятий, мы снова и снова спрашиваем себя, при чем тут коммунисты? А вопрос, согласитесь, не мелкий. Ну вот, если бы вы увидели связь там, госпожи Алексеевой и Зюганова. Вы бы изумились? Изумились, да? А это вот все то же самое, только еще круче.
Ситуационный союз разнородных оппозиционных сил, объединившихся в Нижнем Новгороде для содействия приходу «Перестройки-2», просуществовал до весны 2014 года. Напомним, что во главе этого союза сначала стоял Оргкомитет стратегии 31, затем порожденный им Оргкомитет за честные выборы, затем Нижегородский гражданский совет, а затем Нижегородское гражданское движение. Но весной 2014 года события на Украине, Майдан, завершившийся госпереворотом, присоединение Крыма и война на Юго-Востоке взорвали этот союз.
Коротко интервью. Скажи, пожалуйста, за что вы сегодня тут сюда вышли?
Ну, собственно, как обычно, мы считаем, что та политика, которую сейчас проводит Владимир Путин, она является контрпродуктивной, она идет во вред прежде всего России, она идет во вред международным отношениям России, она ведет к самоизоляции, она ведет к закручиванию гаек внутри страны, и она гибельна для страны. То есть я думаю, что по моему убеждению сейчас нет более антироссийского политика в мире, чем руководитель России. Это парадокс антироссийского.
Скажите, пожалуйста, вы были ранее судимы?
Да.
По какой статье?
По статье 286. Я...
Разжигание международной розни?
Да.
Понятно. То есть у нас самый главный антироссийский человек сейчас...
Да, я так считаю.
Понятно.
Да. Как дипломированный экстремист. У меня сейчас нет никакого.
А назывался? Ну, вы были возглавляли какой-то фонд?
Я возглавлял Нижегородский фонд «Поддержка толерантности».
«Поддержка толерантности».
Да, это общество российское.
Общероссийская чеченская дружба.
Да.
Общероссийская чеченская дружба была признана экстремистской организацией?
Да, было признано. Я думаю, сейчас мы выйдем. Дело в Европейском суде по этому поводу. И жду решение с месяца на месяц.
И какое, откуда финансирование основное было?
Финансирование было из разных источников. Ну, из
зарубежных.
Совет Европы финансировал. Совет Европы. Бизнесмены российские финансировали. Да? Разные источники.
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста.
Дня.
Пожалуйста.
Сегодня стратегия 31 в Питере и в Москве, заявлены нацболами, были с лозунгами за присоединение Юго-Востока и Крыма к России. Тема такая сугубо нацбольская, но насколько я понимаю, что в Питере и в Москве стратегию тянут большей частью другороссы.
Только по одной теме мы сейчас сходимся с властью, и то власть идет, опаздывая там на много лет. Я еще в 1994 году сформулировал первую программу партии, где было сказано, что Крым и Севастополь – это русская земля. В вопросе о воссоединении никаких не может быть других решений, только это, вот, которое, собственно, и возобладало.
После того, как основатель всероссийского движения «Стратегия-31» Эдуард Лимонов поддержал власть в вопросе о присоединении Крыма, Станислав Дмитриевский заявил о выходе из «Стратегии-31». А Сергей Кузнецов предложил всем представителям Лимоновской «Другой России» покинуть ряды Нижегородского гражданского движения, а нижегородским либералам выйти вслед за Дмитриевским из «Стратегии-31». Таким образом, Дмитриевский и Кузнецов предельно внятно обозначили позицию Нижегородского гражданского движения по украинскому вопросу. Год спустя, в феврале 2015-го, супруги Сергей и Анна Кузнецовы, соратники Дмитриевского и опекуны Рудова, которые так целеустремленно работали на то, чтобы Нижний Новгород превратился в протестную Мекку, эмигрировали на Украину. 1 марта 2015 года на странице Сергея Кузнецова в Фейсбуке появилась такая надпись: «Мы в Украине, слава Украине», произнес я впервые в жизни. «Героям слава», отозвались встречающие. И я понял, что мы перешли линию фронта.
Третьей волне перестройки два нужны. Идеологемы с подрывным содержанием, которые могут быть поданы под популярным, теперь уже советским соусом. Уличные протестанты-майданники, забасткомы, враждебная бандеровская Украина, способная наносить удары по России с помощью собственной армии, способные вести подрывную деятельность против России с помощью своих спецслужб, своей пятой колонны, опекаемой этими спецслужбами. Что еще нужно этой самой третьей волне? Ей нужны информационно-подрывные ресурсы, такие как «Вестник бури» или российская некоммерческая организация «Conflict Intelligence Team», в которой трудится уже обсуждавшийся нами Кирилл Михайлов, восхваляющий бандеровцев. Видите, как все сходится? Концепция создания таких ресурсов, многочисленных и разнокачественных, реализуется с давних пор. Активизация в реализации подобной концепции произошла в связи с необходимостью информационной поддержки Украины на территории России. Все стало еще актуальнее после пенсионной реформы, а также в связи с бредовой идеей перехода на цифровое телевидение, при том, что этот переход решит власть последнего телевизионно-информационного преимущества. Чем заполнять вакуум? И как через надлежащее заполнение дополнительно активизировать подрывное начало? Кто будет делать новое телевидение? Какова будет его направленность? Кого надо окормлять и продвигать на новом телевидении и в интернете? Как ведется война на этом чуть ли не решающем фронте? Как ни странно, тут многое можно понять, приглядевшись к «Вестнику бури» и господину Рудому. Но прежде чем перейти к Рудому, сделаем оговорку. В 8-й серии фильма мы подробно остановились на сюжете о том, как Радио Свобода, информационный ресурс, десятилетиями ведущий информационно-психологическую войну по подрыву коммунизма, однозначно антисоветский ресурс, вдруг начал выпускать это радио документальные фильмы о юном коммунисте, школьнике из Владивостока, призывающем к тому, чтобы Россия стала красной.
Сказал же Ленин ясно, Россия будет красной!
Сказал же Ленин ясно, Россия будет
Двусмысленность сюжета не только в том, что Радио Свобода как бы пропагандирует красные идеи, что категорически невозможно. Как бы, я говорю, потому что юный коммунист Алексей Борисенко, рассуждающий о коммунизме и марксизме, настолько косноязычен, что фактически выставлен в качестве некого экземпляра столь ими смакуемой шариковщины.
Я ж не зря говорю, что хочу весь мир менять. Отменять всего лишь Владивосток — это так мелко, так мало, так не глобально, это ужас. Вот одно дело, когда там уже есть какая-то профессия, вот партия. Вот я все равно сюда поехал в ЦК партии. Вот там чем-то заниматься.
Двусмысленность еще и в том, что юный коммунист является членом как бы Красной просоветской революционной рабочей партии. Как бы, потому что у ее истоков стоит соратник Валерии Новодворской по Демократическому Союзу Сергей Биец. А Демсоюз, как утверждала сама Валерия Ильинична, является одной из ветвей на древе Национально-трудового союза НТС, эмигрантская организация, люто ненавидящая все красное и советское, и собирающая очень разных людей, вплоть до анархистов. При этом Биец в течение многих лет выстраивал отношения с британскими троцкистами. На сегодняшний день революционно-рабочая партия считается российской секцией британской троцкистской организации «Международная марксистская тенденция». Мы рассказали также о том, как вслед за Борисенко в публичное пространство оказался внедрен еще один юный коммунист из революционной рабочей партии, опекаемый Рудым и Демидовым Леонид Шайдуров, организатор профсоюза «Ученик», то есть взращиванием потенциально красных, на деле псевдокрасных, лидеров на постсоветском пространстве занялись. Но обратите внимание, НТС, Радио Свобода, а также окормляющие наших леваков международные троцкистские анархистские организации. Вам еще что-нибудь надо для полной ясности? Но Рудова, именующего себя левым активистом, точно так же начали продвигать и раскручивать несколько лет назад структуры столь же откровенно антисоветские и антикоммунистические.
В июне 2012 года никому тогда еще неизвестный студент Андрей Рудой оказался в центре внимания оппозиционных СМИ в качестве инициатора так называемой «батонной акции». 9 июня 2012 года в России вступил в силу закон, предусматривающий существенное повышение штрафов за нарушения, допущенные участниками и организаторами митингов и других публичных массовых акций. В ответ оппозиция запустила в Нижнем Новгороде проект «Жизнь по закону». По мнению создателей проекта, новый закон о митингах фактически отменяет 31-ю статью Российской Конституции. Он абсурден, поскольку позволяет интерпретировать любое скопление людей как противоправное, несанкционированное массовое мероприятие. Создатели проекта предложили ответить на закон, который они назвали абсурдным, абсурдными действиями.
Сейчас мы в очередной раз с активистами акции «Жизнь по закону» пришли подать в городскую администрацию пачку уведомлений. Сегодня это будет около 20 уведомлений.
Мероприятие «Шествие по воде публично запущено».
«Шествие в защиту бесплатной рыбалки».
«Личное чтение фрагментов из романа Кафки «Процесс».
Уведомление о проведении публичного мероприятия в форме шествия, которое называется «Выгул собаки».
Вот как Сергей Кузнецов описывает проект «Жизнь по закону». Нижегородцы придумали очень результативный способ борьбы против новых поправок к закону о митингах. Нужно подавать уведомления о проведении мероприятий по любому поводу, который подпадает под определение новой редакции закона о митингах. С любым числом участников, начиная от двух, и в некоторых случаях одного. Тут главное не количество участников акций, а количество уведомлений. Один человек может подавать до 10 уведомлений в день. Замечательная, резонансная и очень эффективная нижегородская акция. Тактика опробована и дала результаты, хвалит Кузнецов своих молодых соратников. И приводит высказывание одного из них. В Кремле, имеется в виду администрация Нижнего Новгорода, нам сказали, что мы их уже достали, слезно молили прекратить акцию. Всячески рекомендую присоединиться москвичам и петербуржцам, призывает Кузнецов.
19 июня 2012 года Андрей Рудой выступает в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в качестве представителя Нижегородского гражданского движения и рекламирует батонную акцию этого движения, суть которой в том, что Рудой и другие активисты движения троллят местную власть, добиваясь от нее разрешения на поход в булочную за хлебом. Этакая, знаете ли, шутливая карнавально-протестная батонная акция. Комментируя батонную инициативу, один из ведущих «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев говорит Рудому.
Вы садисты. Спасибо большое. Это Андрей Рудой, нижегородский активист, был сейчас у нас в прямом эфире, член Нижегородского гражданского движения.
6 июля 2012 года, то есть меньше, чем через 3 недели после дебютного выступления Рудова на «Эхо Москвы», на сайте этой радиостанции открывается блог Рудова. Но блог как блог, ничего особенного. Обычный протестный белоленточный блог. Но очень скоро, 25 июля 2012 года, в «Новой газете» выходит большая статья спецкорреспондента Павла Коныгина о Рудом и его компании. Предельно антикоммунистическая «Новая газета» начинает восхвалять батонное мероприятие и называть Андрея Рудова одним из лидеров нижегородского протестного движения, звездой революционной молодежи, занозой в заду местного управления Э. Рудой еще не стал учителем, он пока еще студент из ФАКа, и милостью просим. Спецкор люто антикоммунистической новой сюсюкает. Мы гуляем по центру, подтягиваются и соратники Рудова, костяк протестного Нижнего. Чувствуете масштаб восхваления молодого страстного коммуниста? И кто же эти соратники? Вот как отрекомендовывает спецкорреспондент, даже не самого Рудова, эту звезду первой величины, не весь кем и не весь зачем повешенную на нижегородский небосклон, а соратников этого великого человека, составляющих, как вдруг оказалось, аж костяк протестного Нижнего. Цитирую. «Молодой философ-большевик Дмитрий Капелюш в шортах и майке-алкашке, жилистый загоревший прораб Саша Краснов, негласный лидер активистов, инженер-программист Денис Березуцкий». Впервые на моей памяти «Новая газета» так пишет не просто о коммунистах, а о большевиках. Молодой философ-большевик. Впрочем, и о коммунистах она никогда ничего такого не писала. Не писала она ничего никогда подобного ни о каких сторонниках СССР. И надо же, большевизмом оскоромились, знаете ли, и «Новая газета», и «Радио Свобода». Надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, чего они хотят. Они не могут хотеть восстановления СССР. Это кошмар и ужас Соединенных Штатов Америки. Они хотят развал Российской Федерации, победы бандеровцев, установление американского протектората над расчлененной Россией. Только этого и ничего другого. И ради этого они готовы на все. Даже на воспевание псевдобольшевиков и псевдокоммунистов. Потому что они понимают, зачем нужны эти псевдо. Для развала они нужны. Для победы Украины развала. Для победы Чечни развала. Для чего угодно и развала. Ради этой цели развала можно начать надрывно восхвалять то, что и наилютейшим образом ненавидишь. Далее выясняется, что псевдобольшевик Краснов с неописуемой дерзостью повел себя с ОМОНом. Выясняется также, что замечательная Ольга не просто большевичка, а идеолог большевизма, утверждающий, что не надо стремиться к преуспеванию в рамках буржуазного общества, то есть зарабатыванию денег. Почему не надо? Это все сюсюкает «Новая газета». Пока капиталисты у власти не владеют средствами производства, простой трудящийся человек так и будет подыхать в нищете. Корреспондент «Новой газеты» принадлежит к той антикоммунистической субкультуре, для которой такие слова еще отвратительнее, чем скрежет от гвоздя, царапающего стекло. Но он не морщится, не фыркает, не иронизирует, а пишет. Цитирую. «В другой ситуации я бы, наверное, не нашелся, что возразить. Но с этой пылкой революционеркой спорить было лишним. Я даже придумал подарить ей блок сигарет и цветы, но вовремя раздумал. Марксисты не оценят жеста. Сие называется стёб с придыханием. Причем этот стёб длится долго и граничит с халуйским неприличием, абсолютно невозможным в этой газете. Но когда надо, можно все. Вот что пишется дальше. Хотелось, конечно, еще поговорить и про свободу слова, коррупцию, парламентаризм и шведскую модель. Но активистам такие темы не нравились. «Все это мелкобуржуазные болячки!» – холодно отрезала Ольга. «Вы как меньшевик!» «Вы мне мешаете!» – буркнула тетя из-за горы уведомления. Разговор идет в госучреждении, разбирающем гору издевательских уведомлений, предложенных на рассмотрение местным бюрократам. «Ради вас, между прочим, стараемся», – обиделась Ольга. «Мы за права трудящихся, да достойные зарплаты, национализацию предприятий, чтоб богатые не жировали. Видели Шанцева, какой ходит?» Корреспондент пишет, тетя сделала вид, что не слушает. Но что-то переменилось в ленивом перелистывании наших уведомлений. Потому как энергично тетя стала их регистрировать, я бы сказал, к фигуре губернатора и у нее есть вопросы. Давайте теперь я попытаюсь перевести все это с языка человекообразных обезьян, которые в данном случае используются смачно и безоглядно, на язык вульгарной и циничной политики. Перед этим я говорю, что вульгарность и циничность – это не одно и то же, а тут сочетается одно и другое. Циник может в определенных случаях даже должен чураться крайней пошлости и предъявлять тем, кому он адресует свои послания, нечто холодное и изящное, а не слюнтяйское и низкопробно пошлое. Новая газета, в принципе, умела держать высокую стилевую планку. Да и вообще либеральная журналистика вовсе не всегда была синонимом крайней безвкусности и низкопробности, потому что либеральный журналист чаще всего в своих писаниях ориентируется на себе подобных, то есть на тех, кто, говоря словами шекспировского героя, помешан только в норд-норд-вест, а при южном ветре способен отличить сокола от цапли. Для того, чтобы новая газета повела себя иначе, необходимы два условия. Первое. Она должна получить такую инструкцию, которая для нее является совершенно непререкаемой. Второе. В этой инструкции должно быть сказано прямо, что потребителем продукта, создаваемого новой газеты, должен теперь стать не относительно просвещенный антикоммунистический, антисоветский либерал, хотя бы в принципе понимающий, чем сокол отличается от цапли, а Шариков, лишенный всякого вкуса, отвратительный плебей с подворотни, упоенно хрюкающий с использованием очевидным образом недочеловеческой, ненавидимой либералами, псевдосоветской, псевдокоммунистической фении. Так должна выглядеть инструкция. И, пожалуйста, не надо воплей по поводу того, что высоколобого плана, в котором говорится о необходимости перехода на подобную феню, не существует. Что это моя выдумка, а не прискорбный факт нашей жизни. Мне до боли памятна советская эпоха, в которой отпетые либеральные диссиденты, упивающиеся стихами Бодлера или даже Малларме, вдруг надевали ватники, начинали изучать феню той или иной подворотни и даже проходили театральные тренинги, в рамках которых их обучали необходимым подворотным интонациям, жестам, прочему. Настоящая коммунистическая лексика, настоящие стандарты поведения, выработанные в настоящей коммунистической среде, вопиющим образом не имеют никакого отношения ни к тому, что я только что процитировал, ни к тому, что изрекают сегодня Борисенко и Шайдуров, юная псевдокоммунистическая поросль революционно-рабочей партии имени Новодворской. Изрекаемое имя не имеет ничего общего с языком марксистских европейских кругов, с языком латиноамериканских или азиатских коммунистов. И это уж никак не язык Луи Арагона или Эльзы Триоле. Это не язык парижских окраин, о котором вернувшиеся из Парижа в Советский Союз белогвардейские мигранты говорили, что нет ничего достойнее языка французских рабочих и нет ничего пошлее языка французских мещан, и что страдают в мещанской французской пошлости. Они, белогвардейцы, чуть было не вступили во французскую компартию, будучи отъявленными антикоммунистами. Я знаю, о ком говорю. То, с чем нас знакомит новая газета, есть нечто диаметрально противоположное, то бишь специально сконструированное, псевдокоммунистическая подворотная феня. Этот словарь отрабатывают, его делают, его коверкуют, воспроизводя эту феню и подыгрывая ей спецкор «Новой газеты» испытывает от этой фени глубочайшее отвращение, смешанное с глумом. Его чуть не выворачивает наизнанку, но он старательно выполняет порученное задание. Спецкор ахает и охает по поводу пацана, который умудрился аж устроить шоу, которым над Шанцевым и компанией как бы глумятся, предлагая вместо уличных акций коллективную покупку хлебопродуктов. Кто такой Шанцев? Кто его советники, прошлые и нынешние? Я знаю и по перестроечной эпохе, и по постперестроечной Москве. Так что про эту якобы войну с Шанцевым вы мне песен, пожалуйста, не пойте. Но не это главное. А то, что вокруг этой батонной туфты разыгрывается кем-то нечто абсолютно непотребное и бесстыдное. Как говорил герой Достоевского, некрасивость убьет. Пацана, который прославился батонами, восхваляют как революционную звезду, как нового Дзержинского или Камо. Спецкора, который восхваляет этого пацана, повторяю, тошнит, но он восхваляет. Причем безмерно. Чуткое ухо может уловить стёб. Но ведь это делается не для чуткого уха, а для всеядных плебеев, которые почему-то должны начать читать новую газету. А поскольку плебеи явно читать не будут, то сначала прочитают те, кто читают новую газету, потом поймут новое ведение и начнут подлаживаться, переводя это на разные, не столь плебейские языки. И спецкорреспондент лобает, лобает. Ах, как эта революционная звезда соорудила батонное шоу. А эта девушка, в кавычках, как очаровательно отмежевывается от мещанства. Какая она большевичка. А девочка кривляется, изображая из себя не весь что. А еще и марксистский и коммунистический философ. Типа это того, Маркс, классовая борьба. Говорить на этом языке абсолютно не могут. Задание получено недавно. Они еще 5 слов не усвоили, но уже курлычут не поймешь что. А их шефы любуются на эту пакость, на это осквернение человеческой страстности, жертвенности, способности продуктивно мыслить и действовать. Вместо этого мы наблюдаем явление постмодернистских гамадрилов и гамадрильш, произносящих слова, смысл которых им неведом и недоступен. Внутренне гогочут и обсуждают чистоту марксизма. Кагарлицкому, гордящемуся своей рафинированностью, не западло доживать свой век в обществе гамадрилов и лоббировать их восхваление в «Новой газете» и на «Радио Свобода». «Франкфуртская школа», говоришь? Ильенко, Лившиц? В какой-то момент к этому низкопробному балагану, прошу прощения, к карнавализации по Бахтину, подключается совсем новый персонаж, которого спецкор называет олигарх Типаков. Балаган становится еще густопсовее. А Типакове, которого тоже поручено безмерно восхвалять, журналист из «Новой газеты» пишет: «Фабрикант и рантье Петр Типаков возглавляет Нижегородское отделение Коммунистической рабоче-крестьянской партии». Исполняющий спецзадание журналист даже выучить название партии как следует не может. Партия это называется РКРП. Российская коммунистическая рабочая партия. Эта партия коммунистических фундаменталистов вызревала, чтобы вы понимали, под бдительной опекой Шанцева, в ту пору второго секретаря Московского горкома КПСС и его комитетских опекунов. Инициативный съезд этой партии проходил в Ельцинском Свердловске 23 ноября 1991 года, уже после ГКЧП, перед самым развалом. А 9 января 1992 года эта партия получила регистрацию в Минюсте. Милости просим! Как именно в это время Ельцин, Гайдар и другие укатывали в асфальт все связанное с коммунизмом, я знаю не понаслышке. Не только партии нельзя было зарегистрировать. Поскольку я не отрекся от коммунистической идеологии, мне не давали даже сменить советскую регистрацию аналитического центра на самую скромную постсоветскую, при том, что я обязан был это сделать. А тут милости просим. Только начинаются гайдаровские реформы. И тут же регистрируют крайне антибуржуазную партию, требующую, чтобы остановили капитализацию России. В Ельцинском Свердловске регистрируют, можно сказать, прямо Гайдар. Хап! И ставят печать. Излагать всю историю этой партии я не буду. Создавали ее, в том числе и люди, знакомые мне не понаслышке. Какое-то время все это хотя бы формально соблюдало какое-то фундаменталистское коммунистическое приличие. Это было, я помню. А в 2010 году Виктор Тюлькин, первый секретарь РКРП, которую после объединения в 2001 году со сходной структурой стали называть РКРП, РП, становится одним из сопредседателей организации Российский Объединенный Трудовой Фронт, Ротфронт. Эта организация была создана в учредительном съезде в Москве в 2010. В 2010, во-первых, уже подготавливалась Болотная, и, во-вторых, уже разминалась тема перевода антипутинского протеста с демократическо-буржуазных рельс на рельсы социально-протестные. К Болотной это все не успели сделать. Да и социального протеста особого не было. Но, повторяю, это начали разминать. И Тюлькин на это согласился. В советском анекдоте говорилось, что если скрестить ужа с ежом, то получится 2 метра колючей проволоки. А если скрестить Тюлькина с Карин Клеман, а также с Гейдаром Джамалем, Ильей Пономаревым, Андреем Демидовым и прочими, то что получится? Получится фабрикант и рантье Петр Типаков из «Новой газеты». Ему-то и поручено окормлять псевдокоммунистических молодежных гамадрилов во главе с политической гамадрильской звездой по фамилии Рудой, сумевший к этому моменту аж провести акцию по покупке батончиков. Кто такой Типаков? Это не случайный пацан, это совсем другое. Это персонаж относительно зрелый и вполне себе примечательный. Типаков – это не только первый секретарь Нижегородского областного регионального отделения политической партии «Ротфронт» и председатель Совета общественной организации Нижегородское региональное общественное движение «Трудовой Нижний Новгород». Это еще и видный деятель профсоюза «Защита» или «Защита труда», что одно и то же. Данный профсоюз, как я уже не раз говорил, входит в Конфедерацию труда России, который так нравится Пономареву, ратующему за поражение империалистической России в войне с благородной Украиной, то бишь с бандеровцами. То есть Типаков из той же профсоюзной команды, в которую входят Шейн, Луховицкий, Демидов и другие. У истоков этого профсоюзного начинания стоят забасткомы позднесоветской эпохи, а у истоков забасткомов стоят понятно кто. Тут все сплетено в единый узелочек. Постмодернистские леваки, левый фронт, фундаменталистские археокоммунисты, заморавшиеся в этом левачестве, и забасткомы позднесоветской эпохи, превращенные в любезные Пономареву и его заграничным шефом протестные профсоюзы. Все это всегда опекалось Западом. Но ранее это опекалось на всякий случай про запас. А в 2012 году пробил час использования такого инструмента. Его начали использовать с отвращением и продолжают использовать с отвращением. Отсюда разного рода пошлости, чрезмерности. Чтобы при его использовании не произошло срыва и не запахло всерьез каким-нибудь, хоть самым убогим коммунизмом, нужны, во-первых, анархисты, которых всегда внедряли. Эти, даже если сорвутся с крючка, все равно хаос обеспечат. И, во-вторых, очень прочно заагентуренные и совсем циничные леваки. Сергей Кузнецов, анархист со стажем, прекрасно понимает, как связаны воедино по-настоящему любезный Западу господин Дмитриевский, стопроцентный белоленточный ультралиберал-правозащитник, готовый объединяться со всеми, кто ослабляет Россию и служит Западу. Тут годятся и чеченцы, и бандеровцы, и исламисты, и псевдотоварищ Типаков, чем-то даже похожий на Ампилова и совсем уже двусмысленный. Кузнецов понимает, кем окормляется союз аж 10 разномастных и разнокачественных сил, которые теперь пора перечислить. Первые среди этих сил – такие, как Кузнецов, матерые российские анархисты со стажем, ненавидящие свое государство и соответствующим образом укорененные в России и за рубежом. Вторая сила – такие, как Вестник Бури, менее матерые и не имеющие позднесоветских корней анархисты, нацепившие маски коммунистических леваков. Третья сила – такие, как Луховицкий, Шейн, Демидов, Типаков – протестные профсоюзники старого, позднесоветского или сходного с ним разлива. Четвертая сила – такие, как Дмитриевский, настоящие правозащитные диссиденты, гордящиеся тем, что они работают на Запад и вынуждены спариваться с псевдокоммунистическими кривляками ради исполнения заказа. Пятая сила. Такие, как Рудой, протестные, насквозь биваленточные и антироссийские. Понятно, готовы перекрашиваться во что угодно и служить кому угодно, внедряемые стариками в профсоюзы и в левачество. Шестая сила. Такие, как Масхадов, Удугов и другие. Друзья одновременно антироссийских левых типа Карин Климан и ультралибералов типа Дмитриевского. Седьмая сила. Такие, как Джамаль и опекавшие его Хасан ат-Тураби, международные ревнители халифата, стремящиеся проботить и уничтожить Россию. Восьмая сила. Находящиеся на Западе олигархи-эмигранты типа Пономарева, Ходорковского, Гусинского и так далее. Девятая сила. Наши спецслужбисты со стажем, которые были готовы разваливать СССР, а теперь готовы разваливать Россию. Десятая сила. Западная элита, как спецслужбистская, так и иная, включая неонацистскую. Вот эти 10 сил, смыкающиеся на горле России, как 10 пальцев для удушения. Кузнецов пишет о том, что Нижегородское протестное движение приобрело особую роль благодаря героической деятельности правозащитника Дмитриевского, который ранее руководил обществом российско-чеченской дружбы, опекавшим Масхадова, Удугова и прочих врагов России. Как я уже говорил, Кузнецов указывает, что в 2012 году Нижний Новгород назвали протестной меккой и протестной столицей и рассказывает о Нижегородском гражданском движении. Но Кузнецов не рассказывает о том, что Нижний Новгород смог претендовать на звание протестной мекки и протестной столицы, в том числе благодаря особому профсоюзному движению. Это нетрудно доказать. Достаточно посмотреть, где именно проводились съезды профсоюза «Защита», входящего в Конфедерацию труда России, то есть пономаревские дела. Надо посмотреть, где они проходили, эти съезды. В тот путинский период, когда тема мобилизации социального протеста для ослабления государства год от года набирала актуальность. 5 съездов профсоюза защиты, он же защита труда, с 3 в 2001 по 7 в 2010 были проведены в Нижегородской области. А руководил защитой в Нижегородской области Типаков, этот деятель РКРП и Родфронта, этот фабрикант и ротье, опекающий замечательную команду Рудова, которым столь приторно и пошло восхищается «Новая газета». Отметим, что на статус протестной мекки или протестной столицы Нижний Новгород мог претендовать не только благодаря особому профсоюзному движению, но еще и потому, что именно здесь, в Нижнем Новгороде, была создана очень специфическая анархистская организация «Автономное действие». Учредительный съезд автономного действия прошел в Нижнем Новгороде 25-27 января 2002 года. Мы уже встречались с названием «Автономное действие». В пятой серии нашего фильма, рассматривая пробандеровскую левонационалистическую организацию «Вольница», окормлявшуюся неоязыческим волхвом Доброславом, мы рассказали о том, что когда в 2013 году «Вольница» прекратила свое существование, часть «Вольницы» примкнула к анархистам из автономного действия. Автономное действие надо обсуждать подробно, причем не как нечто автономное в полном смысле слова, а как часть той сети, обнаружению и описанию которой посвящен весь наш многосерийный фильм «Измена под красной маской».